Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Пиджаки». И наш пиджак сегодня Павел Светенков, политолог. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит МСК-бот» и наш твиттер «Собака говорит МСК». И в предыдущей программе у нас была ретроспектива. Мы говорили о хрущевках, об истории хрущевок. А теперь давайте поговорим о том, что придет на смену хрущевкам и как это будет происходить. Потому что, как стало известно, что вечером 10 марта в Госдуму внесли законопроект о сносе пятиэтажек. Законопроект внесен группой депутатов, в том числе единороссами, Николаем Гончаром и Владимиром Ресиным. В тексте документа говорится, что при сносе хрущевок собственникам квартир должна предоставляться не меньшая жилплощадь с таким же числом комнат, либо в том же районе, либо в районе проживания, то есть в соседних районах в том же округе. Вне района проживания могут расселить жильцов в сносимых домах в ЦАО, в Зеленограде и в Троицком. То есть в Новой Москве. Однако собственники все равно должны будут получить квартиры в своем округе. Другие округа расселить могут с письменного согласия граждан. Там дается 60 дней. Программа, как говорят, она будет многолетней. И вообще предполагается снести несколько миллионов квадратных метров, получается. С вашей точки зрения, зачем это делать так внезапно и в таких масштабах? Или все-таки внезапность это обманчиво?
Ну, я думаю, тут сработало несколько обстоятельств. Ходили слухи о том, что будет назначен новый премьер-министр, то ли прямо сейчас, то ли, может быть, после выборов. И, соответственно, вполне возможно, что окружение Сергея Собянина рассматривает его как кандидата на
есть
подобный пост.
Есть признаки какие-то?
Ну, признаков нет, но, как всегда, ходят слухи. Угу. Так вот, либо в случае его выдвижения на такой пост, либо в случае его повторного выдвижения на пост мэра, видимо, аргументировали это тем, что 1,6 миллиона человек, 1,5 миллиона, больше полутора, будут страшно благодарны Собянину, составят его социальную базу, ну, они же будут переселены из хрущевок в соответствующие новые благоустроенные дома. И, видимо, по тем же соусам подали идею и Владимиру Путину, потому что он официально эту идею одобрил.
То есть,
известно,
как минимум, это какая-то предвыборная кампания по
да,
мэра.
Впечатление, мэра. Да, впечатление такое, что это попытка усилить позиции Сергея Собянина либо как кандидата на пост премьер-министра, либо как кандидата на пост мэра. Дескать, вот 1,5 миллиона человек, которые им облагодетельствованы. Но проблема заключается в том, что все это переселение, оно значительно сложнее. То есть всегда при таком переселении власти сталкиваются с большими трудностями, потому что люди же хотят получить не абы какие квартиры, абы где, а хорошие квартиры в хороших домах и в хорошем месте. И это всегда большая проблема, это всегда вызывает беспокойство, слухи, противоборство. Таким образом, вместо того, чтобы получить 1,5 миллиона лояльных людей, которые будут невероятно благодарны как московскому мэру, так и российскому президенту, власти на самом деле могут получить людей, которые будут сильно встревожены перспективами переселения, потому что возникнет вопрос, а куда будут переселять, на каких условиях, в какой район и тому подобное. То есть фактически перед выборами, получается, они не успокоили людей, как думали, а напротив разворошили улей, и это на руку более низкому слою московского чиновничества, которое просто на таком проекте может хорошо заработать.
А тут сразу слушатели нам задают вопросы. И, товарищи, конкретно мы не можем вам ответить, наш гость не может вам ответить, куда целят, например, жителей проезда Данелатиса.
Вот заметьте, это очень характерный вопрос. Еще ничего не решено, еще не принят соответствующий закон, а люди уже начали беспокоиться, заметьте. Они задают конкретные вопросы.
Вы считаете, уже? Что закон уже проработан или нет? Или все-таки скорость слишком высокая?
Ну, я думаю,
высокая?
Что, коль скоро председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что он готов сотрудничать с мэрией по данному вопросу, готов выполнять указания президента, то тут необходим парламентский контроль за данной ситуацией, потому что нужно, конечно, успокоить людей, нужно, чтобы максимально все права переселяемых людей были соблюдены. Потому что на самом деле это, если все это будет проходить спустя рукава насильно, без учета мнения людей, это, во-первых, большой источник беспокойства для этих полутора миллионов человек. Судя по вопросам, люди уже начали беспокоиться. И это большой источник беспокойства для остальных горожан. Например, я живу в районе, где у меня вот буквально рядом, на расстоянии вытянутой руки, стоят пятиэтажки. Именно пятиэтажки. Теперь представим, что их всех снесут, и вместо них поставят 25-этажные дома. Во-первых, это будет, извините меня, какой-то, я не знаю, Манхэттен, да, это будут какие-то небоскребы невероятные, что неудобно. А во-вторых, ну, простите, резко увеличится нагрузка на инфраструктуру, на дороги, на детские сады, на школы. Ну, понятно, что в 25-этажном доме больше людей живет, чем в пятиэтажном. Я думаю, разумному человеку это понятно. Ну, разве что там в этом 25-этажном доме там квартира одна величиной с этаж, да, тогда, может, меньше. Но фактически, по здравому смыслу, мы понимаем, что в 25-этажках будет больше жить народа. Соответственно, моему району, например, угрожает так называемая гонконгская застройка, которую нам много лет обещали, и вот эта страшилка сейчас имеет все шансы сбыться, например. Хотя лично меня эта программа не затронет, как житель района я, естественно, тоже обеспокоен, потому что, ну, простите.
Ну, если я не ошибаюсь, там в этом законе прописано, что мэрия может каким-то образом корректировать планы, то есть если как поквартальный снос, как уже есть такое выражение.
Ну, проблема в том, что вот у нас, грубо говоря, у меня под окнами стоит 5 этих пятиэтажек. Одну из них снесли уже несколько лет назад, и вместо нее построили 25-этажный
башню.
Дом. Вот, такой, достаточно длинный. Теперь, внимание, снесут еще 4. Понимаете, и будет еще 4 25-этажных дома. Это крайне неудобно, и это превращение действительно города в какой-то Гонконг. То есть, что такое Гонконг или что такое там Сингапур? Это острова, где земля стоит очень дорого, поэтому строятся небоскребы, строятся огромные дома. Почему мы в стране с огромной территорией, с самой большой территорией в мире, на каком-то крошечном пространстве так кучкуемся, совершенно непонятно.
Так им же говорят, что не хотите кучковаться, пожалуйста, вот новая Москва.
Ну, пожалуйста, езжайте куда-нибудь. Вот. Мне кажется, это неправильный подход. Да и в новой Москве, я думаю, будут проблемы. Потому что как раз у жителей-то новой Москвы, вот представьте, какая огромная новая Москва, там снесли пятиэтажку в одном конце этой новой Москвы, а дом предложили в другой. Как раз у жителей новой Москвы будут еще большие проблемы, чем даже у жителей Москвы в стандартном понимании этого слова.
Юрий говорит, что до выборов может кого-то и расселят, причем действительно хорошо расселят, а после выборов остальные 95% будут высылать под Калугу, и никто уже не рыпнется. Почему-то Юрий уверен, что вот такая какая-то... Вот, и что сценарий будет такой.
Ну, понимаете, еще раз, в ситуации, когда позиция властей непонятна, закон сформулирован не очень внятно и тому подобное, естественно, будут распространяться слухи неизбежно. То есть, еще раз, если президент и мэр рассчитывали, что они получают 1,5 миллиона человек, которые будут к ним лояльны и проголосуют на выборах, соответственно, за мэра и за президента, то, я думаю, они немножко ошиблись в том смысле, что люди сейчас будут крайне обеспокоены. И вот эти вопросы, которые звучат, они как раз об этой обеспокоенности свидетельствуют.
Вот, а здесь интересно, Павел, а насколько эта обеспокоенность может быть продуктивной? Ну, скажем так, что у людей есть право собственности. С другой стороны, общество не лишено патернализма.
Я думаю, что обеспокоенность продуктивна в том смысле, что власть должна четко и ясно снять все возможные обеспокоенности, озвучить свою позицию, дать четкий расклад, кого куда переселять, и полностью защитить права людей. Без подробного объяснения, без подробного ответа на все вот вопросы, которые сейчас звучат даже у нас в эфире, вы их зачитываете, которые поступают к вам, люди, естественно, будут беспокоиться. Мне кажется, кстати, парламент, вот, коль скоро туда поступил закон, он это может взять под свой контроль. И все-таки довести этот закон до ума. Вот. Коль скоро нынешний председатель Вячеслав Володин претендует на то, что Дума должна быть сильным органом власти, да, и должна, в общем-то, скажем так, контролировать в какой-то смысле законодательный процесс, быть фактором, вот, пожалуйста, это для нее задача.
Хорошо, вот то, что в законе написано. Жильцам, подлежащих сносу домов, будут направлять предложение о переезде и образец договора. Если в течение 60 дней собственники не ответят, вопрос о переселении будет решаться в суде. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, утверждается, что поскольку современные квартиры отличаются от тех, что строились в пятиэтажках, жильцы получат новые квартиры с тем же числом комнат, но большей площади. Но вот эти вот 60 дней, они уже бросаются в глаза.
Ну, то есть, если... естественно, этот юридический механизм, он тоже вызывает тревогу, что если вот человек не ответит или если ему что-то не понравится, то, значит, его пинками куда-то переселят. Это же у нас так люди поймут, понимаете? У нас страна в этом смысле тревожная. Обратите внимание, сделаю небольшое отступление, у нас, возможно, такая форма рекламы в форме административного предписания, что вообще-то в других странах невозможно. То есть вам в ящик почтовый бросают следующее сообщение там. Уважаемый жилец, сообщаем вам, что в вашем доме такого-то числа будет производиться очень дешевая установка пластиковых окон. Требуем от вас принять наше предложение. Да, подпись администрация. Когда вы вглядываетесь в телефоны и так далее, вы понимаете, что это просто коммерческая фирма вам предлагает услугу. Но очень часто услуги у нас именно в такой форме предлагаются, что боится административного давления, и оно всегда тревожится. Вот подобные формулировки в законах, вернусь к закону, да, они показывают, что, в общем-то, надо эти все обеспокоенности снимать, и надо писать законы так, чтобы люди на стену не лезли, да? Иначе власти перед выборами что мэра, что президента получат 1,5 миллиона человек, которые будут хвататься за голову.
С вашей точки зрения, Павел, почему получается так, что пишется специальный закон под конкретный проект?
Ну, потому что...
то есть не проект корректируется под действующие законы, например, а для такого масштабного, амбициозного проекта создаются отдельные законы, отдельные подзаконные акты и так далее.
Ну, я думаю, что мэрия, на федеральном уровне. Чиновники мэрии действуют согласно поговорке, что знал бы, где упасть, соломки бы постелил. Поэтому им хочется, чтобы была соломка в виде вот такого конкретного закона, чтобы они говорили, а мы все делаем по закону. Вот у нас есть специальный закон о данной ситуации, в законе написано так, и мы его не нарушаем. Естественно, они заинтересованы этот закон написать под себя, под свое удобство именно чиновников, бюрократии, которая на таком проекте, конечно, рассчитывает обогатиться. Но представьте, какое масштабное строительство будет развернуто.
Непонятно, сколько лет еще.
Ну, я думаю, что постараются как можно больше, вот, потому что обогащение не ждет. Часы тикают. На 20 лет, я думаю, если всерьез реализовывать этот проект, 20 лет никто ждать не будет. Потому что чиновник не намерен 20 лет в кресле сидеть. Он намерен несколько лет посидеть, а потом куда-нибудь перейти, чтобы уже не сидеть в другом смысле этого слова.
7373-948 — это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Ваш вопрос, пожалуйста, по теме. Наденьте наушники. Алло, как вас зовут? Здрасте.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей, вопрос ваш.
Скажите, да. У меня такой вопрос. Вот в чем сыр-бор? Вот сколько времени уже идет вообще снос пятиэтажек?
Так.
Скажите, сколько снесли в Москве их? Все проблемы решали как-то так и... У кого-то был, кто-то был недоволен, кто-то это, но все равно решили. Ну, недавно у нас никакого тут нет на Вадутинской переулке. Сломали 2 пятиэтажки, теперь 2 16-этажных дома больших. Это вот в чем отличие? В сроках или в чем?
Спасибо. Может... Ну, то есть уже были программы по сносу пятиэтажек, а вот эта программа, она какая-то
отличие,
будоражащая.
Во-первых, в массовости. Это касается действительно 1,5 миллионов человек, точнее 1 600 000. Такие цифры называл мэр Москвы Сергей Собянин. И, естественно, то есть это значимая часть населения Москвы, да, примерно, ну, наверное, чуть меньше 10% населения Москвы будет переселено. И, естественно, люди беспокоятся, куда их переселят, в какой конкретно районы, в какие конкретно жилищные условия. То есть даже если считать, что дадут квартиры метр в метр, да, согласно тем, которые были, согласно старым квартирам, да, вот буквально, то всегда мы живем в столице, в городе, понятно, что очень многое зависит от района, от места и так далее. Естественно, и людей психологически всегда очень сильно беспокоит неопределенность. То есть в данной ситуации, ситуация неопределенности, когда еще власти сами не знают,
но
что они будут первым сносить.
Но вы же пока и сами не знаете, что
вот
для вас хорошо.
Вот именно тот факт, что вы не знаете, и создает большое беспокойство.
А мы вам расскажем,
когда
покажем,
человек сталкивается с какой-то проблемой, пусть тяжелой, он всегда может придумать схему, как ее решать. А вот когда проблема непонятна, то есть вас переселят, но куда? Что будет за дом? Что будет за квартира? Там, какие там будут к ней подъездные пути? Там, как ездить на работу? Там куча... Сразу куча проблем. В какой садик отдать детей или школу? То есть, естественно, людей это сразу начинает беспокоить, они начинают хвататься за голову, а власти пока не готовы дать ответ, потому что вот только законопроект внесли. И уже этот законопроект вызывает недовольство и беспокойство. Значит, власти должны дать ответ и на законодательном уровне, чтобы закон был такой, чтобы носа никто не подточил, чтобы бюрократия не могла здесь своевольничать. Потому что если закон будет принят в сыром виде, естественно, она будет своевольничать, чего уж там. И, соответственно, чтобы чиновничество, главное, московское, оно не могло проявить какой-то волюнтаризм, понимаете, чтобы у нас не было скандалов и проблем и так далее.
603-й говорит, по всей стране гниют хрущевки, это ерунда, а вот Москву перелопатить, это интересно. С вашей точки зрения, какая-то реакция от регионов последует?
Потому... Ну, реакция от регионов уже следует в том виде, что, извините, говорят регионы, а что в других субъектах федерации жилищных проблем нет, только для Москвы такие проекты. Ну, на самом деле, резонная постановка вопроса, то есть получается, что в Москве-то людей переселят новые дома, а как же быть с другими регионами и другими городами?
Ну, получается, это проблема это чья губернаторов, которые не могут так, как Сергей Собянин, убедить президента в значимости того, что нужно людей не расселять, или что?
Не столь богатые регионы, не столь дорогостоящее жилье.
Ну, не только из московского бюджета деньги получат
в регионах, а, естественно, вот те претензии, которые предъявляются, это говорятся о том, о, москвичам бесплатно дают новые квартиры в новых домах, говорят люди в регионах, а нам почему не дают? Почему только такая программа для столицы? То есть понятно, что столица богаче, здесь квадратный метр стоит гораздо дороже, здесь строить гораздо выгоднее, угу. Но вопросы люди начинают задавать и в регионах.
Насколько вот. Серьезны эти вопросы для федеральной власти, чтобы ну, не допустить какого-то социального дисбаланса, который так существует?
Ну, я думаю, накануне выборов и президентских, и выборов мэра, это достаточно серьезные вопросы.
Как их решать?
То есть Сергей Собянин, когда придумал эту инициативу, его окружение, они, мне кажется, до конца не просчитали последствия. То есть они думали, что они выступят, во всяком случае, я думаю, Сергей Собянин так думал, выступят в роли благодетелей.
А почему мэр об этом должен думать? Ну, мэр Москвы,
но он
отдельного
вообще-то руководитель
субъекта...
города.
Нет, понятно.
Почему он должен думать о городе? Потому что он руководитель города.
Неправильно меня поняли. Почему Сергей Собянин, я из ваших слов поняла, должен каким-то образом ориентироваться на то, что в других регионах скажут про его инициативу?
Нет, я в данном случае не о других регионах, я в данном случае о мотивах, которыми руководствовалось высшее руководство мэрии и страны. Я думаю, что и Путин, и Собянин, они думали, что тем самым они... утверждая подобную программу, они облагодетельствуют людей, которые станут, естественно, сторонниками и московского мэра, и президента Путина, как человека, который утвердил эту идею, придал ей как бы свой бренд, свой статус. Но реально при решении уже этой задачи как практической, а не теоретической, естественно, мы сталкиваемся с обеспокоенностью этого слоя, то есть он всколыхнулся, люди ждали переселения из этих хрущевок, многие люди покупали квартиры в этих хрущевках в надежде, что будут переселять, чего уж там, это специфический рынок. Но теперь, когда вопрос переходит в практическую плоскость, естественно, все эти люди обеспокоены.
Если вы говорите, что этот вопрос, может быть, социального какого-то дисбаланса в масштабах всей страны может всплыть накануне выборов, почему, скажем так, такие вопросы тоже звучат. Эту программу, ну, грубо говоря, не размазать каким-то тонким слоем по всей стране, а вот сконцентрироваться именно на Москве.
Ну так застройщикам, предпринимателям, которые все это будут строить, им же интересно строить в Москве, здесь все дороже. То есть доход от построенной квартиры можно получить гораздо больший.
Значит, поэтому... не застройщики со всей страны, не сахалинские же какие-нибудь девелоперы приедут
ну,
сюда
Москва
строить.
Это золотой рынок. Я думаю, что и сахалинские девелоперы, если вы им скажете приехать в Москву и пригласить, они с радостью сюда приедут и с радостью будут здесь строить. Здесь просто дорогие квартиры, и, соответственно, больше доход, если вы что-то построили. Поэтому для любого предпринимателя из любого региона строить в Москве – это хорошая прибыль. И я думаю, из любого региона бы предприниматель согласился бы строить в Москве, если бы у него была такая возможность.
Бизнес – да, но та же самая социальная ответственность, например, государства перед гражданами. Насколько серьезным может быть этот вопрос? Потому что люди из других регионов, как вот уже нам задают вопросы, смотрят на то, как Москва собирает налоги и вкладывает деньги в такие амбициозные проекты по сносу такого
ну,
количества
да, да, получается,
старого жилья.
Неожиданно это тоже не просчитали. Получается, что очередной рецидив старого упрека, что Москва зажралась. Там у москвичей какие-то уже совершенно космические проблемы. То есть москвич переезжает в какую-то новую квартиру в Москве, которую ему бесплатно дают, еще и недоволен. Вот, а в регионах... бесплатных квартир не дают, хрущевок не сносят. То есть тут, я думаю, да, тут регионы эта программа заденет. А особенно заденет, если какая-то часть жителей этих хрущевок будет протестовать, требовать лучших условий, знаете, за бесплатную квартиру в Москве, да, там сидит человек в каком-то условно-российском городе и говорит, приселите меня в новую Москву, в новую квартиру из хрущевки, просто так, давайте, почему только москвичам, да, то есть тут, как ни смешно, и вот этот вот слой недовольных из 1,5 миллионов, которых затронет эта программа, может быть. Ну, недовольных, не недовольных все-таки переселяют в новые квартиры, но встревожившихся людей. Потому что слухи, непонимание, это первое. Ну и в регионах люди будут говорить, ничего ж себе, а как же остальная страна? Почему только Москва? Да, это немножко вот в этом смысле было не просчитано.
Ну, они могут просто говорить или действительно эту проблему вынесут перед правительством, может быть, перед президентом, и это придется решать.
Ну, вы имеете в виду регионы?
Да, да, да.
Ну, я думаю, что для тех регионов, которые относительно богатые, это повод создать собственные аналогичные программы. Почему нет? Другое дело, что у нас таких богатых регионов довольно мало, понимаете? И что делать с остальными?
Цепная реакция может быть.
Ну, только в очень ограниченном масштабе. Ну, у нас богатые регионы, там Санкт-Петербург, да, Сахалин, там вот и ряд нефтегазовых регионов с очень небольшим населением, а там, в общем, насколько я понимаю, так все хорошо в этих северных округах, которые нефть и газ добывают. Вот, поэтому я думаю, что тут, конечно, просто вот моральный будет еще такой некий ущерб, и моральный вопрос, почему москвичам такие привилегии, а остальным нет.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Федор.
Да, Федор, вопрос.
О каких москвичах вы говорите?
О каких?
Здесь
о каких
все
надо?
Купили, все скупили, приезжие. Здесь треть всей России в Москве.
Ну, понятно, есть правильные москвичи,
есть москвичи
неправильные.
Ну, вы совершенно правы, но как москвич в третьем поколении хочу вам сказать, что у меня вот лично таких комплексов нет. Это в советское время сложилась ситуация, когда Москва лучше снабжалась, да, поэтому существовало понятие лимитчик, то есть человек из другого региона, который вот приезжает в Москву и ходит в московские магазины, покупает московские товары. Мне лично эта ситуация советская была неприятна, и хорошо, что она закончилась. Я считаю, что любой, конечно, житель России, гражданин, может приехать в Москву и жить. Я не считаю, что в этом есть что-то плохое. Напротив, хорошо. Проблемой тут является только в том, что у нас, поскольку воспроизводится экономика страны третьего мира, у нас все население страны пытается сконцентрироваться в Москве, что неправильно. Вот. Я считаю, что в любом городе, в любой местности должен быть уровень жизни, как в Москве, чтобы люди не ехали не потому, что нельзя, а потому что в любом регионе должно быть комфортно и должен быть стандартно высокий уровень жизни.
Тогда еще мы приходим к одному вопросу. Перенаселение, перенаселенность московского региона и, соответственно, вопрос децентрализации. Он стоит на повестке или нет?
Просто когда децентрализации? Децентрализации чего?
Экономики.
Вы знаете, сама по себе идея децентрализации, мне кажется, достаточно странной, потому что если мы посмотрим, как развивается стандартная рыночная экономика, то это экономика крупных корпораций, концернов, и она связана как раз с концентрацией капитала. У нас неестественно в том смысле, что в нормальной рыночной экономике в крупных странах нет такой безумной концентрации населения в столице или каком-то крупном экономическом центре. Даже Нью-Йорк, огромный город по американским меркам, все-таки не вся Америка, а, напротив, очень специфическая ее часть. Там какой-нибудь Берлин тоже не вся Германия, и Франция это не весь, и Париж это не вся Франция, и Лондон не вся Британия. То есть это, хотя это крупные центры. То есть у нас существует опасность, что мы будем похожи на Мексику, где 100 миллионов населения сейчас уже, и при этом 30 миллионов живет в Мехико, то есть в столице. Вот такой ситуации надо бы избежать. Не потому что против того, чтобы в Москву кто-то приезжал, поймите правильно, а просто это неестественный перекос, когда полстраны живет в столице. Когда есть огромная разбухшая столица, которая неестественных размеров с десятками миллионами жителей и какие-то там вот колониальные отростки регионов. Ну, понимаете, просто это перекос, это значит, что есть диспропорциональная экономическая система, а в нашем случае она есть, потому что у нас экономика прежде всего сырьевая, мы продаем нефть, газ, лес, металлы и тому подобное. Вот, и, естественно, люди пытаются как бы присосаться к вот этим крупным корпорациям, которые дают, имеют деньги и платят налоги. И в тех регионах, где они платят налоги, собственно, богатая относительно жизнь, туда люди и стремятся. Вот, у нас это очень хорошо видно. Но это неестественная все-таки ситуация. Ну, это вопросы к нашей экономике, это не вопросы к Москве как к городу.
Алексей, еще ответьте, пожалуйста, а неужели президент не понимает, что это вызовет вопросы в регионах? Может, это минус Собянину, а не плюс?
Ну, самому-то Собянину это не минус, если он хорошо проведет эту программу, тогда он покажет себя хорошим хозяином. Но, опять-таки, в процессе ее реализации будут вопросы, будет тревога у людей, будет критика, и сейчас мы все это видим.
У нас в гостях Павел Светенков, политолог, это программа «Пиджаки». Сейчас будет информационный выпуск, потом к вашим вопросам, уважаемые слушатели, и к новым темам.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это программа «Пиджаки», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Павел Светенков у нас в гостях. И, Павел, давайте про Турцию поговорим.
Давайте.
В Кремле в пятницу принимали президента Турции Реджепа Эрдогана. Упавший до уровня десятилетней давности товарооборот между двумя странами сделал экономическую повестку. Основную на переговорах так получилось. Переговоры вел Владимир Путин. И ожидали не только экономических, но и каких-то политических уступок. Как говорят, главным образом Турция хочет, чтобы вопрос с визами решился побыстрее, с рабочими визами. Но с момента получения письма Эрдогана с извинениями уже президенты Турции и России встречались 4 раза. Вот это 4-й раз был. На что стороны рассчитывают? Вот главное в повестке дня это что?
Ну, я думаю, что главное в повестке дня это все-таки Сирия, потому что вроде бы России удалось пока укрепить режим Асада, а у Сирии у Турции там есть в Сирии свои собственные интересы, связанные прежде всего с защитой тюрок, которые там живут. И Турция достаточно активно пытается эти интересы отстаивать. И, кроме того, она намерена препятствовать созданию там курдской автономии, потому что курды — это нация, народ, разделенный между несколькими государствами. И курды живут, в частности, в Турции, в Ираке, где у них, кстати, есть уже своя автономия на севере этой страны, и в Сирии. И, соответственно, турки боятся, что если курдская автономия возникнет и в Сирии, соответственно, встанет вопрос рано или поздно о создании единого курдского государства, а это государство неизбежно будет претендовать на часть территории Турции, что для турок, естественно, неприемлемо. Поэтому вот такой комплекс региональных вопросов. Ну и, естественно, Турция заинтересована в экономическом сотрудничестве с нами, потому что Россия для нее достаточно крупный партнер. И поэтому, когда Запад высказывает недовольство Эрдоганом, а это время от времени случается, и время от времени бывают конфликты между турецким руководством и Европой, и вот один из них идет прямо сейчас, да, с Нидерландами. Напомню, что Голландия отказалась принимать самолет главы турецкого МИД, а глава турецкого МИД должен был выступить на митинге местной турецкой общины. Вот. Нидерланды это запретили, и, соответственно, Эрдоган в очередной раз в конфликте с европейцами. В этой ситуации, в общем-то, возможность сотрудничать с Россией для Эрдогана — это, в общем-то, большой политический подарок. Я уж не говорю о том, что сейчас внутри страны он пытается провести большую реформу и превратить Турцию в президентскую республику. Естественно, это будет означать расширение личной власти Эрдогана, который является президентом в настоящий момент. Хотя конституция Турции текущая скорее такая парламентская, если с формальной юридической точки зрения судить. То есть в данном случае есть комплекс проблем, и практически во всех этих проблемах Россия является, если не союзником, то партнером.
Вот. А здесь интересный момент тогда. Хорошо, а в чем заинтересована Российская Федерация? Казалось бы, вопрос с турецким потоком более-менее урегулировали. Экономические вопросы, они могут решаться какое-то время. А хорошо, геополитически, может быть, вопрос с проливами важен, поэтому очень важно сохранять отношения как-то или налаживать отношения с Эрдоганом. А может быть, скажем так, насколько принципиально для России, которая присутствует на Ближнем Востоке, то есть в Сирии, вот этот вот вопрос с курдами, с вообще мнением Турции по поводу судьбы Сирии и так далее. Не получится ли так, что на этом-то все и застопорится, потому что, ну, есть... Скажем так, Россия и Турция идут в разных политических направлениях по Ближнему Востоку, нет?
Ну, нет, я так не думаю, что можно согласовывать интересы. И, в общем-то, сбитие нашего летчика уже 2 года назад, оно как раз было, или все-таки год, в 2015, наверное, году было. Да? Полтора года назад. Оно, в частности, было связано с тем, что Россия не очень внимательно относилась к этим интересам Турции. Эрдоган вот таким крайне неуклюжим жестом продемонстрировал, что с ним нужно считаться. И в ходе конфликта, в общем-то, мы видели, что Россия и Турция в какой-то момент даже находились на грани войны. Во всяком случае, Эрдоган сразу же после сбития нашего самолета задействовал специальные механизмы консультаций в рамках НАТО, то есть прибег фактически к защите со стороны этого блока, убежал под его зонтик, надеясь за свою вот эту вот пакость получить защиту. Таким образом, в общем-то, важно поддерживать с Турцией хорошие отношения. Я думаю, что с Турцией с нынешней можно поддерживать хорошие отношения. Что касается проблемы проливов, понимаете, она перестала быть тотально важной. Почему? Потому что многие века проблема проливов была важна. Почему? Потому что существовал только флот для передвижения. Сейчас уже существует авиация, существует космос. То есть это не значит, что значение флота совсем исчезло, но существуют и другие способы военного воздействия на то или иное государство, и существуют иные пути доставки грузов. Поэтому значение проливов, хотя, конечно, оно остается важным, но оно уже не является таким тотальным, каким оно было всего 100 лет назад.
Хорошо, тогда как объяснить, что 276-й напоминает, Турция паромную переправу с Крымом закрыла? После того, как она поработала, а потом теперь снова ее закрыл
Эрдоган. Ну, в данном случае, мне кажется, что Эрдоган по какому-то вопросу пытается оказать на нас давление, вот, потому что, видимо, абсолютно полных договоренностей достичь не удается.
Получается, кто ведет? Просто вы перечислили, Турция заинтересована в этом, поэтому она поступает так. Пример с летчиком. А Турция заинтересована в этом, поэтому она закрывает переправу. А Российская Федерация только разве рефлексирует на
Нет,
это?
Нет, но Россия присутствует в Сирии, и Россия помогает сирийскому правительству, и в этом смысле Россия серьезный фактор ближневосточной политики. Угу. То есть и премьер-министр Нетаньяху сюда недаром летает систематически, потому что это затрагивает и интересы Израиля, с которым Сирия граничит и имеет территориальную проблему известную, голландские высоты, так называемые. Вот. Поэтому, естественно, в данном случае Россия важный фактор для Турции. И другое дело, что Эрдоган, его политика сводится к тому, что он, грубо говоря, наезжает на своего партнера, выдвигает ему требования, потом отскакивает, потом снова наезжает. Это достаточно стандартная вот для турецкой политики последнего времени стратегия. То есть поэтому я бы не стал считать Эрдогана нашим другом или нашим долговременным стабильным партнером. То есть если какие-то сиюминутные интересы потребуют, он может снова встать на уши, снова начать от нас громко чего-то требовать. То есть Эрдоган нестабильный партнер.
А вы как считаете, вот во время этой перезагрузки отношений, угу, принципиальные какие-то подходы к взаимодействию с Анкарой у Москвы изменились или нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что Москва стала исходить из того, что Эрдоган нестабилен как партнер и перестала...
Раньше это было непонятно, разве?
Раньше это было непонятно, потому что при Эрдогане Россия и Турция имели, пожалуй, лучшие отношения за всю историю двух стран.
У меня было
сирийского
вопроса настолько,
да, принципиального. Да, да, но тем не менее, отношения были очень хорошие, потому что если мы вспомним там 18 или 19 век или предшествующие века, то Россия и Турция беспрерывно воевали. Количество российско-турецких войн я даже затрудняюсь назвать, это, скорее всего, только специалисты могут назвать, просто потому что были ситуации, когда, например, султан объявлял войну России, а потом через неделю отменялась война, и, понимаете, считать ли такие ситуации за войну? Понимаете, только очень глубокий специалист может помнить все подобные инциденты и сказать. Их были десятки этих войн. В 20 веке все как-то утихомирилось, но Турция была членом НАТО, и поэтому достаточно враждебной страной в отношении России. И только вот в 90-е годы и 2000-е у нас как-то наладились отношения. То есть в этом смысле при Эрдогане до 2015 года был такой золотой век российско-турецких отношений. И, естественно, Москве бы хотелось бы к нему вернуться, но с учетом того, что Эрдоган сделал, да, с учетом сбития нашего самолета, думаю, в полном объеме этого уже не произойдет. Во всяком случае, пока Эрдоган у власти, просто потому что в Москве будут держать в памяти, что все-таки весьма специфический у него характер и весьма специфический темперамент.
Переговоры в Астане по Сирии, они были, и это подчеркивалось особо, что они были организованы благодаря кооперации именно Анкары и Москвы. Есть мнение, что Ракка, что Масул в скором времени могут упасть. в плане, что боевики оттуда уйдут. Соответственно, потом начнется какое-то политическое решение конфликта, которое, может быть, даже уже сейчас происходит. Но, например, для Эрдогана принципиально, что РПК, Рабочая партия Курдистана, это организация террористическая. Плюс Эрдоган преследует гюленистов по всему миру. В том числе, как он говорил вот здесь на встрече с президентом, есть какие-то люди, которые, вот гюленисты, которые работают даже в российских регионах каким-то образом. То есть в эти, скажем так, как будет решаться вот этот политический вопрос? Потому что все-таки интерес-то разный.
Интересы разные, но я думаю, что по большинству из этих проблем можно договориться. И Россия тоже не заинтересована в проникновении сюда того религиозного ордена, который возглавляет Гюлен, потому что проповедь всех этих пантюркистских идей, в общем-то, России не нужна, потому что у нас есть целые регионы с тюркским населением, и, естественно, их ориентированность на Турцию для России большая проблема. Попытки, правда, Турции в 90-е годы создать такую пантюркистскую зону в Средней Азии, зона первоочередного влияния Турции, она провалилась во многом просто из-за того, что турецкая экономика оказалась слишком слабой для этого. И, соответственно, туркам было нечего предложить среднеазиатским государствам. Они поэтому, что Казахстан, что, допустим, Узбекистан ориентировались на другие и экономические, и на политические модели. Но, тем не менее, турецкое влияние — это фактор. Я думаю, что Россия с ним как раз будет бороться вот внутри-то страны, внутри России.
Методы давления какие-то у России есть на Турцию?
И методы какие? Давления? Ну, мы видели это давление в период как раз кризиса в двусторонних отношениях.
Нет, то есть это
были
был период кризиса. Сейчас,
экономические
когда как будто
санкции.
Да, сейчас как будто, когда кризис преодолевается, но все равно же есть политика там, компромисса.
Ну,
есть,
насколько я понимаю, санкции
давит.
До сих пор окончательно не отменены. И, в общем-то, тот факт, что Россия способна их снова ввести, я думаю, он оказывает влияние на турецкое руководство, потому что все-таки там хоть своеобразная такая лидерская персоналистская, но демократия, то есть и поэтому для Эрдогана очень важны мнения его сторонников, мнения предпринимательского сообщества Турции, он вынужден с этим считаться, поэтому экономические санкции для Турции были достаточно болезненными, и, в общем-то, теперь Турция помнит, что, в общем, с Россией надо вести себя более вежливо и осторожно.
А насколько ценны отношения с Турцией для Москвы?
Я думаю, что это ценные отношения, это крупная региональная
Они
держава.
Альтернативные или нет?
Альтернативные в том смысле.
А в смысле того, что с Европой не очень получается в политическом
плане? Ну, понимаете,
плане,
у нас в этом смысле, если рассматривать нас относительно Европы, то у нас схожие проблемы. Мы являемся некой окраиной Европы, которую не очень хотят в Европе видеть, а точнее совсем не хотят. При этом в самой Европе сейчас начинает запускаться проект Европы двух скоростей, и давно обсуждавшийся. Это означает, что ряд крупных государств Европы могут создать федерацию. Ну, то есть Франция, Германия, Испания, Италия, например. Это означает, что в Европе возникнет государство с населением в 300 миллионов человек. Это государство будет весьма значимым фактором в международной политике, с учетом того, что это развитые европейские страны, они сосредоточат в себе весь европейский ВВП. Ну, потому что понятно, что не базовой страной ЕС является не Польша, при всем уважении, не Венгрия, не страны Прибалтики, не Дания, а как раз Германия, Франция, Италия. Вот. Соответственно, при такой ситуации нам будет очень интересно, как будут развиваться отношения с ЕС, и мы в данном случае, как ни странно, с Турцией находимся в похожей ситуации. То есть мы, с одной стороны, и стремились в Европу, и нас туда не пускали, и нас на пороге держали, и нам то или сё обещали. И в подобной ситуации мы можем налаживать отношения с Эрдоганом, в частности, как братья по несчастью, вот в отношениях с Европейским Союзом. Мы относительно ЕС окраинные страны, которые в ЕС не берут. Другое дело, что мы должны в этой связи развивать какие-то собственные проекты, потому что не берут нас.
Получается.
Ну, не только ближневосточный. Россия развивает евразийский проект, который, как мы видим, идет не особо удачно, но, тем не менее, он есть. И как переговорная позиция с ЕС, он является неким аргументом. Соответственно, в данном случае Россия и Турция, они и по отношению к Европе могут выступать при определенных условиях в качестве единого фронта.
Юрий говорит, зачем нам трубопровод в Турцию, зачем вкладывать миллиарды в сомнительное предприятие?
Ну, проблема заключается в том, что Россия никак не может свой этот газ протолкнуть на рынок Европы на своих условиях, поэтому мы все время пытаемся вот эти строить газопроводы и вести хитрую политику. Все это, конечно, очень интересно, но все-таки пора бы уже давно перестраивать нашу экономику, потому что уже это сказано миллион раз, это уже скучная банальность, но, тем не менее, держаться только на нефти и газе, по-моему, уже нельзя и уже стыдно. В новом мире, где скоро будут такси, которые будут управляться роботами, понимаете ли, автоматические магазины без продавцов, а мы все еще нефть сырую будем продавать, понимаете? В какой-то момент нам просто эту нефть отключат и скажут, что а теперь нефть стоит $1 за баррель. И живите с этим, и чистите ей сапоги, как когда-то нефтью чистили сапоги, до того, как она стала тотальным топливом, не знали, что с ней делать, сапоги ей чистили. Еще мой дедушка чистил, у него была такая ампула, в ней была нефть, вот он как-то сапоги натирал. Вот, поэтому все-таки не хочется быть страной, которая однажды превратится в страну, которая экспортирует жидкость для чистки сапог.
Тогда, с вашей точки зрения, какие сейчас проблемы есть в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией? Потому что Рейтер писал, что Дональд Трамп не станет раскрывать карты по вопросу развития отношений с Россией. Об этом на брифинге его официальный представитель Шон Спайсер сообщил. Он говорит, президент держит свои карты при себе. Это придает наибольшую эффективность его стратегии переговоров. А какая стратегия?
Вы знаете, базовая проблема вот в чем состоит. Россия, мне кажется, проводила очень плохую, неграмотную политику, связанную с тем, что когда в Америке в ходе предвыборной кампании звучали обвинения в адрес России, что за всем стоит Россия, там Трамп находится в кармане у России, вы марионетка Путина, заявила Трампу Хиллари Клинтон. Россия не протестовала, Россия почему-то так очень вяло отвечала, что да, ну ладно. Ну, видимо, здесь у нас считали проправительственные аналитики, что победит Хиллари Клинтон. Я-то считал, что победит Трамп, и много статей про это написал. Вот. Но, тем не менее, Россия в итоге получила очень крупную имиджевую проблему, потому что в течение года шла накрутка общественного мнения американского, что Трамп это, ну, в сущности, российский шпион, что за ним стоят страшные русские, что русские подтасовали результаты выборов, что Россия, там все избирательные машины, там в ряде штатов...
с хакерами до сих пор расследуют.
Да-да, что в ряде штатов, значит, просто российские и русские хакеры влезли на эти вот машины для голосования, и тоже они все начали эти машины работать в пользу Трампа. То есть вот этот вот накат, который не сопровождался никакой фактурой, он сейчас возымел свое действие. И в Америке, например, даже простая встреча с российским послом стала теперь компроматом. То есть сам факт, что американский политик, тот или иной, встречался с российским послом, вызывает истерические призывы немедленно расследовать эту встречу, там, а вдруг это тайный российский шпион. А знаете, что посол Кисляк просто всех вербует одним только взглядом, самим фактом встречи. Ну, то есть, конечно, и, наверное, надо быть очень радоваться, если у нас посол обладает такими сверхспособностями, что он такой Джеймс Бонд и Штирлиц в одном флаконе, что он способен завербовать кого угодно через рукопожатие. Но вот эта вот паранойя, она очень вредит американо-российским отношениям. Трамп в ходе избирательной кампании обещал договориться с Россией. Но он сейчас не может договориться с Россией, потому что это сразу вызовут...
О чем договариваться-то надо?
Да хоть о чем-нибудь, хоть немножко смягчить отношения, но любой его жест в адрес России будет немедленно вызывать обвинение в том, что он контролируется Кремлем. И тот факт, вот, что Россия это упустила, что Россия не протестовала, не опровергала, сейчас порождает ситуацию, когда, в сущности, любые контакты с Россией в Америке уже автоматически дискриминируются, виктимизируются.
Но подождите, Павел, сейчас в подходе Трампа разве видится, что, скажем так, есть какое-то желание, цель, я не знаю, Россию изменить, наставить на какой-то условно правильный путь, что Россия как-то самоценна для Соединенных Штатов Америки?
Россия важна, и Трамп заявлял, что хочет договориться с Россией по вопросу борьбы с ИГИЛ. Ну, то есть той организации, которая господствует сейчас на части территории Ирака, да, и Сирии. Проблема заключается только в том, что благодаря вот этой вот медийной истерике и противодействию со стороны части американских элит, Трамп сейчас этого не может делать, потому что это автоматически вызовет обвинение в том, что он марионетка Путина, что, значит, все под контролем Кремля и тому подобное. Никаких доказательств этому всему нет, но идет массовая накачка через прессу. Россия буквально в последние пару недель наконец-то стала опровергать и, в общем-то, все подобные заявления, но их уже никто не слушает.
Так разве, вот как раз я пытаюсь понять стратегию которую может выстраивать Вашингтон в отношении Москвы? То есть, скажем так, какое отличие и какие сходства есть между...
Впечатление такое, что сейчас Вашингтон, если иметь в виду Белый дом, не может выстраивать стратегию в отношении Москвы, потому что против оппозиция американская и часть американских элит и спецслужб, которые просто истерят нечеловечески, раз. Против американские союзники в Европе, прежде всего Германия. В этих условиях Трамп решил сделать акцент на внутренних реформах, пока еще у него есть карт-бланш 100 дней.
Вы говорите, как будто это какая-то альтернатива для Трампа, если он не может выстраивать по каким-то причинам какие-то отношения с Россией, поэтому он занялся внутренними проблемами.
Легче всего проводить реформы в первые 100 дней в Америке, когда еще есть карт-бланш, когда еще относительно настроено общественное мнение благожелательно, тем более, что сейчас у Трампа большинство в обеих палатах Конгресса, что не было с 1954 года. С 1954 года не было, чтобы республиканцы контролировали Палату представителей, Сенат и Белый дом одновременно. Угу. То есть это рекорд, то, что сейчас происходит. Поэтому республиканцы сейчас бы могли пойти на встречу России, но благодаря вот этой вот кампании демонизации, которая велась практически год, любые контакты с Россией, они вызывают визг, они вызывают обвинения в том, что вы русский шпион фактически, они вызывают обвинения в том, что вы, в общем, должны требования, чтобы вы немедленно в отставку подали, так, если вы высокопоставленный чиновник.
Я прошу прощения, да-да. Так может быть, Трампу изначально и не нужно каким-то образом перестраивать отношения с Россией или, грубо говоря, настраивать Россию на какой-то, опять повторюсь, правильный путь. Но потому что идея не в этом, а идея в том, чтобы заниматься внутренними какими-то проблемами.
Нет,
а что
я думаю,
с Российской Федерацией?
Изначально Трамп планировал улучшение отношений с Россией. Он неоднократно об этом говорил на своих предвыборных митингах. И мы видим, что человек этот, это человек слова. То есть то, что он обещал, он и делает. Он и пытается и стену с Мексикой построить, и рабочие места вернуть, и с мигрантами он борется.
Транс-Тихоокеанское партнерство разорвано.
И Транс-Тихоокеанское партнерство, ну, поскольку оно не было ратифицировано, оно просто было отменено. Нет. И переговоры по пересмотру НАФТА, то есть Североамериканского соглашения о свободной торговле сейчас стартуют, вот буквально вчерашняя новость. То есть по куче проблем Трамп выполняет свои предвыборные обещания. Это не тот человек, который после выборов говорит, что он пошутил. Он бы улучшил отношения с Россией. Я думаю, он бы пошел навстречу, на смягчение. Но проблема в том, что очень сильное сопротивление американских элит, а Россия этот момент упустила, дав создать аргументы против себя.
Так для России разве что что-то принципиально сейчас меняется, как российская экономика была завязана на долларе в том числе, так она завязана. Как мы следим,
понимаете,
за тем, что ФРС делает, так мы и продолжаем
следить.
Базовая
проблема заключается в том, что меняется мир. Трамп пришел с программой очень сильного экономического подъема Америки, и пока он победно в своем твиттере сообщает, что так и есть, количество рабочих мест растет, идет экономический
бум. И никто
бум.
Другой не нужен. Пожалуйста, занимайтесь своими делами.
Первое, это первое обстоятельство. То есть Америка будет усиливаться, и одновременно он обещал вложить огромные средства в инфраструктуру. Сейчас обсуждается, по-моему, триллион долларов для американской uh-huh. инфраструктуры. Он это тоже обещал в ходе выборов. Говорил, что дороги все обветшали, мы вкладываем деньги черти куда, в войну в Ираке, мы не вкладываем деньги в Америку. Он с этим идет, значит, то есть он обещает вложить существенные средства в обновление вооруженных сил. То есть из периода правления Трампа Америка может выйти экономически и в военном смысле усилившейся. При этом в Европе, если сейчас возникнет супергосударство в Европе на базе главных государств ЕС, тоже очень сильно изменится ситуация. Не меняется только Россия. И это очень плохо, потому что не меняется наша экономика, не меняется наша социальная сфера, ничего у нас не меняется. Мы сейчас пропускаем очень серьезный вызов и очень серьезный удар. Мир трансформируется, мы не трансформируемся, мы по-прежнему нефтяное государство где-то на окраине, которое все ждет, что нефть наконец будет 100 долларов и настанет счастье.
А мы не можем трансформироваться. Почему? Потому что отношения с западными странами такие, или потому что что?
И потому что отношения с западными странами такие, и потому что политические элиты считают, что у нас все невероятно замечательно. Между прочим, это не так, потому что если возникнет европейская армия, а об этом разговоры идут на наших границах, геополитическая ситуация очень изменится, и возникнет ситуация, похожая на ту, которая была перед Первой мировой войной или перед Второй мировой войной. Британия уходит из Европы во многом потому, что она не хочет участвовать в создании именно европейской армии. И эта армия, как совершенно понятно, может быть направлена только против России. То есть у нас теоретически мы можем получить очень большую угрозу военную со стороны Европы в течение, там, допустим, следующего десятилетия.
На почве чего?
Ну, а на почве чего? На почве чего на нас напал Вильгельм II? На почве чего на нас напал Гитлер? Мы слишком крупный субъект на границах Европы. Вот и все. Это уже вызывает оторопь у европейских элит, и они хотели бы как-то эту нависающую, как они думают, над ними Россию, что-то с ней такое нехорошее сделать. История свидетельствует о том, что они пытались это сделать неоднократно.
Юрий пишет... я прошу прощения, уже...
Отличный разговор.
Да, так и вижу, как республиканские ястребы идут дружить с Россией. У Трампа даже среди своих нет 100% поддержки.
Поддержки нет, но, тем не менее, это человек слова, это человек, который пытается выполнять свою предвыборную программу и обещание. Он бы улучшил отношения с Россией, если бы не тот черный пиар, та репутация, которую нашей стране изгадили, и которую наша элита позволила изгадить, потому что мы молчали год в обмен на самые дикие обвинения.
Павел Светенков, политолог, был гостем программы «Пиджаки». Далее новости, потом программа «Революция». Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всем приятного вечера.